Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем нашу беседу с Василием Игоревичем Нестеренко, народным художником России, академиком Российской академии художеств. Добрый день, Василий Игоревич.
Добрый день.
Вы являетесь представителем реалистического направления живописи. Вообще, насколько востребована реалистическая живопись в современности?
Ну, вопрос хороший. Вот, я скажу, что очень востребована. Даже в тех странах, которые, казалось бы, отреклись от этого полностью. Ну, например, Соединенные Штаты Америки. Это колыбель в каком-то смысле и основа, так сказать, нового направления. Ну, вот, всяких измов и так далее. Нью-Йорк является столицей современного искусства, которое переехало из Парижа. После Второй мировой войны в Нью-Йорке, он там остается, эта столица. Тем не менее, очень востребовано и там, востребовано в Китае. И Китай дает сейчас новую модель развития современного искусства. Это тоже интересная тема. Вот. Главное, чтобы это востребовано было в России. Вот это меня волнует больше всего.
Есть опасения?
Есть опасения, да. Но я думаю, что все-таки наш народ, он очень чувствует неправду, чувствует ложь, его сложно обмануть. Может быть, нет там больших денег, чтобы платить какие-то миллионы на аукционах. Ну, вот. Но этого нет, но есть понимание, что истина, что есть истина. Вот у нашего народа есть на каком-то подсознательном уровне генетическом это понимание, поскольку хорошо – это Бог, а плохо – это другие силы. И вот их менять местами, пока это не получается с нашим народом, слава Богу, пока все-таки черное – это черное, так сказать, добро – это добро. Вот. А реалистическое искусство, оно, по моему искреннему убеждению, свойственно нашему народу. У нас богатые традиции в его развитии. Они прошли и через советское время, и сейчас наша школа, она сохранилась, единственная в мире. Но ведь нет уже школы в Италии, нет во Франции такой. Там много художников, а школы нет. Традиция прервана в Америке. Они хотят восстановить, но это не так просто, как кажется. Надо, чтобы мы это не утеряли. А с другой стороны, рождается человек, а у него дар, вот, понимаете, к абстрактному искусству. И что с ним делать? А он русский или там какой-нибудь еще. Там. У нас много национальных государств, наш человек, скажем так. А вот он родился, Бог дал ему такое, что его, так сказать, изгнать отовсюду? Нет, пускай работает. У каждого может найтись, так сказать, свое. Потому что современное мышление, оно все-таки отличается, так сказать, в искусстве от 19 века или там 18 века. Сейчас нелепо делать так, как делали в то время. Это искусство развиваться должно. Как бы новый мир, новые формы, новое мировоззрение преподносит как бы и новые, так сказать, визуальные образы. Поэтому вопрос сложный. Вот. Но я абсолютно убежден, что человек верующий, человек, придерживающийся каких-то моральных принципов, когда видит, ну, кощунственные произведения искусства, а чем более талантливые, тем они более опасные, никогда такой человек не будет их поклонником или адептом, или вообще, так сказать, любить, и даже смотреть не будет на это. Ведь самое популярная, известная работа и скандальная «Черный квадрат», ведь это бунт против Христа, против Бога, когда это ставили на футуристической выставке в красный угол, заменяя, так сказать, образ Спасителя. Что это такое? Это бунт против Бога. А и таких примеров привести можно тысячи, что мы видим в мире. А результат от того, что люди отошли от, так сказать, нормального искусства, нормальной музыки, сразу начинает замещаться злыми силами. Сразу. Вот. Поэтому искусство – это одна из площадок, где идет борьба добра и зла в наших душах. Поэтому, конечно, пока существует добро, оно будет всегда, и оно победит зло. А зло, как известно, падет от самого вида правды в последнее время, когда будет второе пришествие Спасителя, зло падет от одного вида правды. Поэтому я думаю, что реалистическое искусство, доброе искусство, оно всегда будет востребовано, где бы то ни было. Главное, чтобы у нас оно было востребовано.
Кого из современных художников, российских и зарубежных, вы могли бы выделить в хорошем плане и посоветовать обратить внимание нашим телезрителям? На кого?
Смотрите, ведь есть такой вот вопрос. А искусство, оно для кого? Оно для избранных или для народа? Знаете, такое вот было в советское искусство, принадлежит народу. Хорошо. А для кого? Для избранных или для всех? Вот по моему большому убеждению, искусство как раз для избранных. Но избранным должен стать каждый. Что это значит? Надо потратить какое-то время, какие-то усилия, чтобы понять, а что такое жизнь, что такое музыка, а почему это интересно, а это нет. А почему, а что такое, как можно получать наслаждение от живописи? Как это, что это такое, это что, в кино сходить или там чего-то там такое, просто какая-то живопись. Оказывается, можно получать огромное, так сказать, удовольствие, подпитываться, вдохновляться. Так к этому надо прийти, этому надо научиться, это, надо это видеть, уметь видеть, так же, как уметь слушать музыку и вообще, так сказать, уметь жить в нашем мире. Художники есть и скульпторы, у нас прекрасно открываются памятники, вот, создаются картины, их не так много, и надо увидеть их, и понять, чем отличается живопись, которой торгуют на там Арбате или в Измайлово там, или еще где-то, в общих местах, так сказать, где там создаются произведения для того, чтобы заработать деньги. Это одно. А есть люди, которые создают произведения просто потому, что они художники. Они не могут не рисовать и в творчестве своем ставят, так сказать, иные задачи. Есть такие мастера. Ну вот по роду, допустим, как бы своей деятельности, я вхожу в различного рода там комиссии, какие-то конкурсные там и так далее. И отраслевые там, скажем, какие-то министерства там имеют свое, вот, имеют там как бы, там, допустим, Центральный федеральный округ, Москва и так далее. И вот я смотрю очень многих художников, в том числе, по России, включая Дальний Восток. Есть очень замечательные мастера. Вот. Им сложно живется, потому что художникам всегда живется сложно. Даже есть такое понятие, такое вот выражение, что монах должен быть немножко больным. Потому что если он здоровый, то как бы это... А если он больной, это вот полезно в духовном смысле, физическое нездоровье. А художник должен быть немножко голодным. Монах больным, а художник голодным. И тогда будет все хорошо. Тогда он сможет творить. Тогда человек, даже которому не дано изначально от Бога многое, может сделать такие вещи, которые вообще прямо удивляюсь, как можно. Он же не мог такое сделать. Он не мог, а Бог может. А с другой стороны, тот, кому много давалось, все давалось. Умение невероятное, все, раз, и ничего не сделал. Потому что отошел, где-то не понял и так далее. И это касается каждого художника и каждого зрителя. Что мы хотим увидеть от искусства, и с одной стороны, а с другой стороны, что ты хочешь своей работой сказать? Я бы сказал так, ходите на выставки. Ходите на выставки, и периодически попадаются замечательные работы, сделанные нашими современниками, и скульптура, и живопись, и исторические работы. Для меня, например, открытием было несколько питерских художников из Питера, потому что немножко Москва с Питером спорят. В искусстве у них своя школа, у нас своя, мы так иногда пересекаемся с ними, сталкиваемся, но у нас такое идет незримое некое соперничество. Прекрасные вот молодые ребята, прям здорово работают. Надо же, ничего себе, думаю, дают. Вот. С другой стороны, ну вот я как-то делал выставку в Чебоксарах на Волге, город такой замечательный. И вот там в школе было, и в училище. Боже мой, какой вообще, как смотрят дети, ну, это хоть и столица, но это как бы провинциальная столица. Вот, как они хотят рисовать, какое вот будущее за подобными центрами, я убежден, и подобными школами. В Казани, да у нас много способных людей. Но и искушения тоже немалые, немалые. И роль зрителя тоже велика, потому что зритель во многом, публика во многом определяет как бы развитие искусства. Что мы хотим? Мы хотим попсу в применении к живописи, к скульптуре. Такое тоже есть. Примеров как бы много. Ну, я не хочу называть, хотя можно. Или все-таки подумать, а кто герой нашего времени? А что такое наша Родина? И как она сейчас выглядит? А что такое хорошо, что такое плохо? И как всегда, ведь для русских художников искусство – это была некая трибуна, с которой они говорили о своих мыслях, о своем как бы гражданской позиции, в отличие, допустим, от западных, которые просто искали каких-то формальных, красивых каких-то там сочетаний красок, еще чего-то такое. У нас это тоже было. Но люди горели. Вот во времена, допустим, Сурикова, сколько было художников на Западе, которых мы не очень хорошо знаем, даже я, как вот вроде бы специалист. Но я помню, вот как-то попал в Прадо, у них отдельное здание, посвящено 19 веку. Там такие картины, которые в Италии делали в 19 веке. Ну, надо же. Но «Боярыня Морозова», она так сделана, что человек, не зная нашей истории, вообще никакой истории, он понимает, что там происходит нечто невероятное. То есть Суриков в эту работу вложил столько духовной энергии, и это передается зрителю. Вот я за такое искусство, за то, что когда ты сам сгораешь в огне творчества, но в хорошем смысле, так сказать, когда ты всего себя отдаешь, всегда, если то, работа твоя будет посильна, всегда. Господь так устроит, что у тебя хватит сил, но ты должен искренне отдавать, не зарывая, так сказать, свои там знания, талант, отдавать его, и тогда это будет воздействовать на зрителя. Вот. И я думаю, что в нашем искусстве современном, российском, найдутся люди, чье творчество будет интересно и воспринято всеми.
Когда вы рассказываете о своем методе работы, мне очень показалось интересным, как вы рассказываете о работе над портретами. Вы говорите, что вам нужно перевоплотиться в человека, чей портрет вы пишете. Вот, может быть, какие-то примеры такого перевоплощения, как это происходит? И в частности, ну, например, вы делали портрет великой княгини Елизаветы Федоровны. Что нужно было прочитать, с чем познакомиться, и как вот происходило перевоплощение в этом случае в том числе?
Да, у меня была поездка, значит, на Урал. И вот я проехал по местам, связанным с гибелью царской семьи. В Ганиной яме вот я был, в Нижней Синичихе, где казнили Елизавету Федоровну. И вот это была осень. И вот у меня есть работа, называется «Предзимье», изображающая реку Туру. И вот какие-то там сухие уже оставшиеся эти вот какие-то палки, ветки, и на них прямо капли крови такие, ягоды, как кровь. У меня было ощущение, что природа плачет о Елизавете Федоровне. Вот Знаете, это ни с чем не сравнимо. Вот до царской семьи земля Урала и Западной Сибири, она была связана с именем Арефа Верхотурского, ну, таких вот как бы их святых, Симеона Верхотурского. Вот. Там было явление в Абалаке и так далее. Но когда появилась, когда-то там были умучена царская семья и Елизавета Федоровна, то, конечно, это вот, эта земля, она носит на себе отпечаток их праведной жизни и мученической кончины. Я под очень сильным впечатлением. У меня поездка была немножко как бы другого плана. Я просто попросил, чтобы мне вот показали это. И вдруг я так вот прямо, когда находишься в этом месте, где их сбросили в эту яму, князей с Елизаветой Федоровной, и там слышался вот там голоса их, которые славили Бога. Она успевала даже кого-то перевязать, когда их там гранатами забрасывали большевики. Ну, жуть вообще. И вот я под каким-то невероятным впечатлением приехал. Через 2 дня ко мне обратились с просьбой от руководства Москвы написать парадный портрет Елизаветы Федоровны для Марфо-Мариинской обители. Ну, знаете, вот я взялся работать. Сложнейшая была задача, поскольку у нее был неуловимый образ, у Елизаветы Федоровны. В 19 веке не было хороших портретов ее. Были великие мастера, в то время жили. А да, халтурщиков не было, были все, так сказать, работали хорошо. А вот не получался образ. А по вот воспоминаниям людей, кто вот ее видел, еще даже до принятия православия, когда она только появилась в Петербурге, просто находиться рядом с ней было счастье. Вот настолько излучала она какое-то вот такое вот, ну что-то, какое-то добро. Она светилась изнутри. Как передать свечение изнутри? Это крайне трудно. И образ был неуловимый, потому что ее такая полуулыбка, какая-то вот какая-то внутренняя радость, не внешняя, а внутренняя. А где-то на фотографиях есть, где-то нет, где-то вот она так, где-то сяк. Но образ это очень сложный. У меня сделано несколько портретов Елизаветы Федоровны. Потом я сделал в пару парадный портрет Сергея Александровича. У меня есть Елизавета Федоровна в монашеском одеянии, ну, в белом своем там облачении. Ну, вот. А у меня есть парный портрет и Сергея Александровича, и Елизаветы Федоровны.
Если говорить о других образах, вы много работали, общались со Святейшим Патриархом Алексеем II. Насколько я знаю, вы писали его портреты тоже.
Дважды.
Что это и как происходила работа над его портретами?
Ну, 12 лет я был возле патриарха, скажем так. Он открывал выставки мои, благословлял книги, там вступительные статьи были его, мы встречались, он, так сказать, неизменно. Даже вот перед смертью своей, у меня была с ним встреча, Марфо-Мариинской обители, кстати говоря, он подозвал меня, спросил, что я делаю. Ну, говорит, вы без работы не останетесь, патриарх мне говорит. Вот. И в последний день, вот вечер и перед его кончиной, матушка из Марфо-Мариинской позвонила мне, говорит, там был юбилей обители, юбилей патриарха. Там какую-то работу надо сделать срочно. Василий, не могли бы вы помочь? И мы с ней просидели до 2 ночи, делая работу по поручению патриарха Алексея. И вот он еще умер. Представляете? Вот так, да. Я вспоминаю, конечно, его взгляд. Вот я говорил, что с Елизаветой Федоровной хотели люди просто рядом находиться, и больше ничего не надо. Вот так же точно с патриархом Алексеем. Просто побыть рядом. Я многократно благодарил вот то, что у меня такая, благодарил Бога, что у меня такая профессия, художник, дающая мне возможность иногда, ну вот, видеть таких людей, как патриарх Алексей. Но я могу вспомнить вот тоже знаковые такие моменты, когда было 2000-летие, значит, Рождества Христова. Вот, я с коллегами мы делали тронный зал Иерусалимского патриарха, и потом под нашей росписью встретились под моей росписью президенты и патриархи православных стран. И мы были рядом вот с патриархом Алексеем и остальными патриархами на гробе Господнем и в яслях Господня в Вифлееме. На этих службах вот видели, как патриарх служит в Иерусалиме, какое это вообще удивительное были ощущения. Потом я вспоминаю службу патриаршу, когда было прославление новомучеников. Это было 20 августа, 19-го преображения, а 20-го было прославление новомучеников 2000 года. И вот тогда просто преобразился храм Христа Спасителя внутренний. Вот такое у меня было ощущение. Эту службу я не забуду никогда, патриаршу. Еще бы один момент я бы хотел выделить, это когда было окончание гражданской войны, как он сказал, патриарх Алексей. Это объединение церквей с митрополитом Лавром, это подписано, они вместе выходили, вот тоже я смотрел, ну так вот это было, ну, это можно по телевизору видеть, но когда-то вот это вот чувствовал, это было что-то особенное. Вот, но эти личные минуты вот общения, которые вот там, так сказать, удалось мне вот получить, вот общаясь с ним, его взгляд, все, это, конечно, запоминается на всю жизнь, его доброе слово, на вот какую-то мудрость невероятная. Вот. Ну, два портрета, которые я сделал. Один находится в Сретенском монастыре, 96-й год. Это был год 600-летия Владимирской иконы Божией Матери. Обретение, сретение ее. Вот. И потом я делал портрет, как бы он в келье наедине со своими чувствами, не в парадном облачении, поскольку патриарх Алексей не любил парадных портретов, оказывается. Да. Вот. Так что это человек, вот, которого еще его роль, она будет, скажем так, оценена. Потому что надо какое-то время. Даже вот, ну, даже великие святые, все равно нужно было время, чтобы вот понять, что, ну вот, например, Силуан, старец Силуан Афонский, ведь он же был как простой монах, никто даже и не подозревал, что он такой жизни так. А вот когда с ним сталкивались чуть-чуть, тогда понимали, что что-то вот особенное. Это не видно, это как бы святость, она не видна часто, а часто видна. Ну вот. Но все равно надо какое-то время, чтобы понять, почувствовать. Вот мы охотно идем там к каким-то старцам заграничным, забывая, что а вот у нас же есть рядом с нами такие подвижники. Я искренне убежден, что патриарх Алексей – это особая страница в истории русского православия.
В завершении нашей программы вы сказали о том, как воспринимать, как учиться воспринимать живопись. Вместе с тем, очень многие люди среднего и старшего возраста сейчас сами начинают учиться рисовать. Насколько вообще это имеет смысл, если очень коротко, что бы вы могли посоветовать? И зачем это нужно? Почему люди начинают рисовать?
Ну, пускай рисуют. Что ж можно сказать? Не всем быть художниками, но если ты начал рисовать и почувствовал, какие трудности стоят на этом пути, как трудно рисовать. Что вроде кажется, вот легко, раз, а потом, когда вот берешь, это сопротивление материала такое сильное, что ты, вот, чтобы что-то сделать, это так сложно, так интересно. И у меня есть теория целая по поводу вот искусства. Значит, искусство – это как заразная болезнь, я это говорил несколько раз. Но вот у большинства людей иммунитет. Сколько ни заражай, он не заразится. А некоторые вылечиваются быстро. Ну, порисовал и излечился. А некоторые заражаются уже до конца жизни. Все, он уже вот все, заразился и не излечится. И да, хорошо, если это в детстве ты заразился. А ты можешь там и совершенно... Примеры есть. Например, многие военные рисуют. Он там, допустим, вышел на пенсию, стал рисовать. Многие там физики, ядерщики, например, я видел какие-то выставки, там физики, химики, так интересно, такие они там в голове у них вот, происходят. Тут, если ты заразился, это как любовь, в любом возрасте может возникнуть или не возникнуть. Поэтому мой совет профессионального художника заключается в том, что рисуйте, если это нравится. И также я бы хотел, пользуясь моментом, сказать художникам профессиональным. У меня столько примеров, когда профессиональные художники не любят свою работу. То есть это работа для них. И так они относятся, как вот отработал, устал и все. И потом опять как на работу идти на это искусство. И это выхолащивается сама, потому что искусство – это должна быть любовь прежде всего. Вот пускай настоящие профессионалы не забывают, что значит, искусство – это не работа, это служение и путь к спасению.
Спасибо огромное за беседу.
Спасибо.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, распуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет,